Дорогая церковь, братья и сестры, мы откроем с вами книгу Ветхого Завета, четвертую книгу Царств, и будем читать из пятой главы, с самого начала, несколько стихов. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неймановой. И сказала она госпоже своего: «Если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря: «Так и так говорит девочка, которая из земли израильской». И сказал царь сирийский Нейману: «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано вместе с письмом сим: «Вот я посылаю к себе Нейману, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал: «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять? Что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Когда услышал Елисей человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю: «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». И прибыл Нейман на конях своих и колеснице своей и остановился у входа в дом Елисеев. И выслал к нему Елисей слугу сказать: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». И разгневался Нейман и пошел и сказал: «Вот я думал, что он выйдет, станет и перезовет имя Господа Бога своего и возложит руку свою на то место и снимет проказу. Разве Авана и Фарар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в гневе. Аминь. Читающий Священное Писание и однажды прочитав Ветхий Завет, запоминают истории, которые, как мы говорим, очень яркие. Они врезаются в память нашу и живут в нашей памяти долгое время. Те, кому читали Священное Писание или пересказывали истории из детства помнят, конечно, эту историю о маленькой иудейской девочке, которая сыграла определенную и, можно сказать, жизненно важную, ключевую роль в жизни этого военачальника, да и, пожалуй, в жизни определенной части сирийского народа. Мы прочитали с вами, что человек, о котором здесь идет речь, в нашей истории несколько действующих лиц, но как бы одно из главных, как мы понимаем, это этот военачальник. Его характеристика прекрасна только с одним исключением. Мы прочитали с вами, что он был великий человек у своего господина. Мы живем в том мире, когда люди говорят: это великий человек, он одаренный человек, человек искусства, творческий человек. И все останавливаются, обращают внимание, говорят: да, действительно. Но никто не говорит, что этот человек великий у своего господина. Братья и сестры, когда нам говорит кто-то, давай нам характеристику, что мы способные, что мы искренние, что мы хорошие, что мы во всех случаях и жизненных ситуациях положительные, как мы реагируем на это? Что мы говорим? Нам так приятно, правда? Мы воспринимаем это и говорим: слава Богу, ему принадлежит все это, потому что он даровал мне это, и он сделал меня другим человеком посредством изменений, произведенных в моей жизни с момента принятия Иисуса Христа в мое сердце. И мало кто из нас говорит, что я, может быть, да, действительно способный человек, умею что-то делать, понимаю, знаю, помогаю. Но я вот такой великий человек своего Господина, Господа Иисуса Христа. Наш текст говорит, что этот военачальник, да, он был способный, он был в своем ремесле очень способный. Он выиграл не одну битву для своего царя сирийского и был великим человеком, написано, у своего господина. Он был уважаемый. Но в этой характеристике звучат удивительные слова. Он был таким, потому что Господь дал победу сириянам. И здесь мы останавливаемся и задаем вопрос: Господи, как это возможно, что те, которые были против Твоего народа, одерживали победу? Но это факт. Об этом говорит Священное Писание. И мы понимаем, что Бог это допускал и даже даровал эти победы. Через это Он в определенной степени влиял на свой народ израильский, иудейский, на свой избранный, возлюбленный народ. Господь даровал победу сириянам. Он был отличный воин, написано здесь, но прокаженный. Мы знаем с вами из тех времен, да и ныне, там, где эта болезнь еще распространяется или имеет место, это заразная болезнь, и поэтому люди, они ограждены от других людей, чтобы она не заражала других людей. И вот здесь я всегда себе задаю вопрос, как это было возможно, что этот полководец, как мы формулируем на нашем родном русском языке, доблестный воин, одержавший не одну победу, все равно находился среди людей, ну, по меньшей мере, в доме своем, имел контакт со своим царем. Может быть, проказа была не по всему телу, а где-то только часть, но ее видели. И это факт. Эта девочка, о которой здесь тоже идет речь, она заметила это. Потому что это удручало, угнетало этого великого человека. Вы знаете, в жизни так происходит, бывает все положительно, ну все, как бы все складывается хорошо, счастливо. Но есть один какой-то момент, который тревожит всегда человека, и об этом знают немногие, но самые близкие люди. И пытаются как-то помочь, чтобы вывести из этого состояния. Этот человек был прокаженный, и это досаждало его. А дальше наш текст говорит, что сириане в очередной раз одерживают победу, может быть, локального, небольшого такого формата, и они пошли и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. Удивительно! Текст говорит только об одном человеке, об этой маленькой девочке. И мы задаем себе вопрос, других никого не было. Конечно, были. Но здесь речь идет именно о ней. Что она попадает в этот богатый, значимый во всем народе сирийском дом военачальника Неймана и прислуживает госпоже, жене этого Неймана. И когда происходит то, что мы с вами прочитали, она видит, и она в своем сердце была очень доброй. Казалось бы, это тот, кто угнетает ее. Это тот народ, который оторвал ее от родного народа, из родной семьи ее забрали, и она на чужбине. Но доброта, исходящая из ее сердца, не знает предела. Она видит мучение своего господина и дает этот добрый совет, потому что она жила в своем народе и не просто жила и жила только тем, чем жила ее семья, но знала и понимала, что там есть святые люди, Она знала, что ее народ должен был поклоняться Богу, служить Богу, единому Богу. И был пророк, о котором она хорошо знала. Вероятно, в своей жизни, сталкиваясь с тем, что творил пророк, какие великие дела через его руки совершал Бог, она это помнила и теперь дает совет. Говорит своей госпоже, что выход есть. Есть выход. Это не безвыходная ситуация нашей жизни, когда нас что-то досаждает, когда нам что-то постоянно мешает, и мы настолько устаем, что говорим, ничего нам не может помочь, но может быть только чудо, которое Бог пошлет, и мы идем по жизни и поднимаем наши взоры к небу, и, может быть, уже устали от того, что мы вглядываемся, ожидаем этого чуда, а оно не происходит. Оно, конечно, произойдет. И когда приходит время, оно должно произойти, оно происходит таким простым методом, таким простым образом, что мы даже не замечаем его, а потому проходим мимо. И это та самая история, которая произошла с Нейманом, которая происходит с нами, со многими из нас. Девочка сказала своей госпоже. Она понимала, что это очень важная весть, которую она приносит им. И не обязательно ей было говорить самому господину, да с ним она не имела права и общаться. Она говорит госпоже, если бы он знал, и если бы он пошел, это условно все, то снял бы с него пророк проказу. Тогда в древности понимали люди, что проказа – это определенного рода наказание, и не только болезнь. И через снятие проказы, через исчезновение, ухода этой жуткой болезни, стало быть, проклятие тоже снималось. И мы прочитали с вами красочную историю, что делает этот человек. Он абсолютно правильно поступает. Он идет к своему господину, он же был великим человеком своего господина. Он желал избавиться от этой проблемы. И когда услышал от своей жены о том, что действительно в этом народе, в израильском, есть кто-то, кого сегодня назвали бы чудесным доктором, прекрасным целителем, знатоком человеческого организма, народными средствами пользующийся и так далее. Он бы мог напрямую пойти, он бы мог расспросить, где он живет, и поехать туда, послать лишь только сообщение своему господину. Речь идет о моем здоровье. И я поехал туда, но он не сделал это. Он уважал своего господина, он любил его, он служил у него. И это тоже определенного рода показательные знаки для нас с вами. Как относиться к своему господину? Он идет, советуется с ним, и тот говорит, конечно, мы сделаем так, как должно быть сделано, по всем нормам дипломатических правил. Казалось бы, тот, кто завоевал эту страну, где брал теперь пленников, зачем ему нужно было еще писать письмо, прошение, рекомендацию? Он бы мог приказ написать и послать его к царю израильскому и сказать, сделай вот это, я тебе приказываю. Но существовал баланс отношений. Народы, которые завоевывали Израиль и снова и снова приходили туда, они понимали, по определенным объективным и субъективным причинам, что там живет Бог, в этом народе. И народ этот ходит под защитой этого Бога. И он пишет это письмо. И с этим письмом этот военачальник приходит к царю израильскому. И не просто приходит, как «ты мне должен, а потому я пришел к тебе вот так». Мы читаем с вами, сколько он приходит туда, приносит с собой того, что сегодня мы называем средства материальные, деньги, богатство. Он считал, что это необходимо. Сколько средств сегодня тратим мы с вами на свое здоровье? Много, правда? Мы живем в той жизни, где говорим, что нет ничего дороже в этой жизни, чем здоровье. Если будешь здоровый, значит, пойдешь заработаешь, сможешь снова еще что-то иметь и чем-то пользоваться и распоряжаться чем-то. Нет здоровья, жизнь угасает. И поэтому с тех пор, как в нашей стране произошли большие изменения в обществе, в социальном плане, мы понимаем. И люди говорят, что платная медицина, да, это та, которая лечит. Бесплатная, та, которая всем предоставлена, не всегда помогает. Выясняется, что даже лекарства не всегда делаются правильно, то есть подделки. Нейман приносит это богатство и приходит к царю. К царю его направил свой царь, свой господин. И он идет туда. И, конечно, я думаю, что царь его спрашивает, с миром или нет ты приходишь, а он вручает ему это письмо и говорит, я вот с такой миссией пришел к тебе. И то, что происходит там, мы читали с вами, что царь израильский, он в страхе. Он раздирает свои одежды. Не знаю, шла ли там речь на приеме у царя израильского этой маленькой девочки, которая по совету которой он снова приходит на территорию царя израильского и к царю израильскому приходит, но приходит-то по сути с просьбой. Но когда читает письмо царь израильский и вникает в содержимое этого послания, понимает, он сразу в страх впадает, что это интрига. Очередная интрига. Что делает царь? Прибегает к крайней мере. Он раздирает свои одежды. Край возмущения. Чтобы показать всем, кто там присутствует, что опять сирийский царь ищет какого-то предлога. И он говорит об этом. Вся эта процессия на конях, колеснице, когда она прибыла в двор царский, никто, конечно, не удивился, это нормально. Это все, как сегодня говорят, согласно протоколу. Президент посещает одной страны другого президента, там все на одном уровне, там все правильно понимается. Охрана с одной стороны, охрана с другой стороны. Все договорено, все расписано по минутам, и все происходит так, как запланировано. Бывают сбои, бывают отступления. И там тоже было так же. Но вот это одно отступление, непредвиденное, оно приводит в замешательство не только одного царя, но и все окружение его. Израиль снова приходит в движение. Я не думаю, что пророк Елисей жил прямо при дворе царя. Да, он был там, может быть, не очень где-то далеко, расстояние его. Не было интернета, и радио не было, телевидения тоже, а уж про телефоны мы не говорим. Но весть эта достигает его, что там что-то происходит при дворе царя. И самое главное, что поражает пророка, что царь раздирает одежды, а значит, что-то серьезно. И когда услышал Елисей, читаем мы, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, послал сказать царю, для чего ты разодрал свои одежды? Конечно, ему пересказали эту историю, что происходило там, что пришел этот военачальник, для нас такой ненавистный, который выиграл не одну битву и требует что-то от царя, но трудно себе представить, что он требует. Он не требует полцарства, он не требует людей снова в плен. Он требует то, что может сделать только Бог. Избавить его от этой жуткой болезни, проказы. И, конечно, реагируя на то, царь говорит, я же не Бог. Я не могу это делать, я не могу умерщвлять, я не могу оживлять. И в словах его все правильно. И он говорит, это предлог, который ищет этот сирийский царь, чтобы снова воевать с нами. Это первый шаг к войне. к миру это не ведет, другими словами. Но Елисей вносит какую-то мирную струю в это и говорит: не нужно этого делать. Все, что там происходит, и то, что мне пересказали, если это действительно так, это все поправимо. Ситуация имеет выход. Пошли его ко мне. Пусть придет сюда, пусть придет ко мне и узнает, что в народе Божьем есть пророк. А перед этим мы читаем, написано, что он человек Божий. Божий человек. Есть в этом народе, а значит, есть живой Бог. Пришли его сюда, и он узнает об этом. С ним произойдет то чудо, которого он ожидает. И мы читаем с вами и видим, что происходит. Когда эта переадресация, как мы говорим современным языком, происходит, какой-то промежуток времени, и вот этот эскорт, сопровождаемый конями и нагруженными золотом и серебром, приходит перед дом пророка, останавливается колесница, и послали сказать Елисею, что ты звал, да, вот пришел этот великий человек к тебе. Когда мы ожидаем чего-то великого, когда мы, друзья дорогие, ожидаем в нашей жизни произойдет чудо, мы так устроены, что мы это чудо в своем сознании уже прорисовали. Мы его распланировали до самых мельчайших деталей. Кто-то скажет: да нет, мы только вот его в общих чертах понимаем. Когда мы это снова и снова прокручиваем в нашем сознании, все больше и больше красочных деталей появляется. И это как во сне. Все так красиво и все так выстроено в одну прямую хорошую линию с прекрасным финалом. Вот так же тоже себе представлял этот военачальник Нейман, что сейчас произойдет. Он только думал, вероятно, в какой одежде он выйдет. Что он сделает, как он воззовет, как он призовет имя этого Бога. Об этом он сам потом говорит, после того, когда разгневался, а этого не происходит. Выходит слуга, заметьте, опять слуга. В нашем тексте, в этой истории, по крайней мере, мы видим три действия трех различных слуг. И они абсолютно разные. Потому что сердце этих слуг абсолютно разное. Маленькая девочка, слуга Неймана и слуга Елисея. Известен финал только одного слуги Елисея, что с ним произойдет в самом конце этой истории. Но мы сейчас о нем не говорим. Он выходит и говорит ему, что нужно сделать. Елисей посылает слугу. Елисей посмотрел, вероятно, в окно, пришла эта процессия, он ее ждал, он же их пригласил. И мы скажем: вот здесь что, какое-то такое невежество? Ты же позвал, а он же такой великий, значимый. И мы, анализируя действия Елисея, несколько не понимаем его. И говорим: ну как же так? Явил ли он святость в этом? А Бог повелел ему именно так поступить. Не от себя это он сделал. Он посылает слугу и говорит: сделай вот что. Пойди и омойся в реке Иордан 7 раз, и будешь чист. Он не говорит, что я с тебя снимаю проказу. Он не говорит, что Бог с тебя снимет проказу. Он говорит: будешь чист. Ты же хотел очиститься, ты же хотел освободиться, и с тобой это произойдет. Мы читаем с вами, что реакция этого великого, уважаемого предводителя, полководца, хорошего воина, он разгневался. И мы говорим: ну да, эти люди с такими характерами, они в одночасье могут измениться. И он меняется. И он говорит: слуга вышел. Что происходит? Кто я? Перед кем я стою? Да это народ, который мы завоевали. А с нами здесь так обращаются. И он разгневан. И не хочет делать то, что ему говорят. Представьте себе ситуацию, вы на приеме у доктора, и доктор долго с вами беседует, что-то пишет себе, как это происходит сегодня, так ведь? И потом говорит, а теперь идите домой, выпейте стакан воды и лежьте спать, а утром проснетесь здоровым. Вот ваша реакция какая была бы? Я бы, может быть, не сильно, но, может, и возмутился бы. Я сказал бы, ну, я даже деньги на приеме заплатил, ведь это платная клиника здесь. Или я вот готов их платить, они у меня здесь, с собой в кармане. Так как Нейман, вот это все золото и серебро, которое он привез, чтобы рассчитаться за то, что с ним сделают. Как мы бываем похожи на те персонажи, на те личности из Библии. Как мы себя там узнаем, правда, братья и сестры? И сегодня Священное Писание призывает нас делать выводы, выносить уроки из этого. Нейман разгневался и не хочет делать, и уже повернувшись, собирается возвращаться. И не просто разгневался, но еще и комментирует. Он знал Иордан. Он, может быть, вброд его переходил несколько раз со своими войсками. И вдруг ему говорят, вот в эту речушку, как он ее называл, пойди окунись 7 раз. И никак он не хочет задуматься над тем, что не сказал ему пророк 1 раз. Искупайся и все. Нет, он говорит 7 раз. А в этом что-то значит есть. Нет, он говорит, мои реки, дамасские, вот это реки. А здесь что? Какой-то Иордан. Он не мог допустить, даже в мысли, что его исцеление, избавление от этой жуткой болезни произойдет именно таким путем. И он уже готов направиться домой. Но мы читаем с вами, что подошли рабы, слуги его, и кто-то, вероятнее, громче всех, или один из них говорил, вот самый близкий слуга, к которому он иногда прислушался, потому что он мудрее всех их был, остальных, в глазах этого господина, этого военачальника, и он говорит ему, тут написано, они говорят ему, отец наш, отец мой, говорит здесь он, если бы что-то важное сказал тебе, если бы что-то важное на приеме доктор сказал нам, нужно пойти в аптеку и купить какие-то ампулы за невероятные деньги, которых у нас сегодня нет, но мы понимаем, что речь идет о нашем здоровье, мы готовы бежать к нашим родным, мы готовы искать эти деньги, мы готовы их одолжить, мы хотим быть здоровыми. И Нейман готов был заплатить большие деньги. И то, что он привез с собой, он, может быть, где-то понимал, что, может, этого не хватит еще. Но у него еще есть богатство. А тут сказано нет, все простое. Вот нужно сделать. И говорит ему этот слуга, если бы что-то важное сказал, неужели бы ты не сделал? Сделал. Так тебе говорят, пойди омойся, и будешь чист. Роль слуги. Кто мы, братья и сестры, в нашей жизни? Мы говорим, мы слуги Божьи. Как мы служим? Бог дает нам указания каждый день. Может быть, через день кому-то. Может быть, через 2. Потому что мы не всегда внимательно прислушиваемся к Его голосу. Иди и делай. И будет успех в твоем благовестии. А нам кажется, что это так мало, так ничтожно, так незначительно. Нам хочется что-то сделать такое, чтобы вздрогнула наша округа, чтобы наши соседи сказали, ух ты, вот он какой оказывается, а мы-то думали, смотри, он такое сказал, он вот это сделал. А говорить им о любви Божьей изо дня в день мы устали. Мы говорим, это не работает, что-то надо другое. А Господь говорит 7 раз, а нам говорит 700, а может быть 1700. А мы устали. Слуга подошел и сказал, сделай, господин, отец мой, сделай. И он сделал, и он исцелился. Сегодня, братья и сестры, для нас это в определенной мере урок. Как мы исполняем то, к чему призваны? Нейман исцелился. мы тоже освободились от наших грехов. Мы встретились с Иисусом Христом, и Он освободил нас от этого. И сказал нам: идите, идите научите, идите свидетельствуйте, идите светите, чтобы свет ваш был настоящим светом, и люди увидели и поняли, что в вашем сердце живет моя любовь, и она двигает вами. Маленькая девочка, она сказала то, что сказала, потому что сердце ее было преисполнено благодарности. И мы не знаем, как изменилась ее жизнь после того, когда Господин радостно вернется домой исцеленный. Слуга Неймана сказал: ну сделай, тебе же сказали, ну исполни, ведь это несложно. И слуга Елисея, однажды он говорит и передает в точности, что сделать, но впоследствии финал его другой, отрицательный. Сегодня Господь напоминает нам о том, что мы Его слуги, что Он нас избавил, что Он исцелил нас и духовно, и физически. И благослови Господь, чтобы мы исполняли Его волю во всем, так как воля слуг была исполнена в нашем тексте. Аминь.